Эта штука явно имела лицо, это я определила сразу, и крылья. Да, она похожа на завернутое тело, даже слишком. Я вспомнила знаменитую статую Джона Дона, которую мы видели в соборе Святого Павла. Настоятель этого собора, который, как считалось, позировал для нее на смертном одре. Еще говорили, что это единственная статуя в соборе, пережившая Великий пожар в 1666 году. Даже сейчас, почти 300 лет спустя, на ней были заметны следы сажи. В точности, как изображение бедолаги Донна, эта крошечная крылатая фигурка пережила воздействие огня. Совпадение? Но я очень надеюсь, что нет. Я так глубоко погрузилась в изучение медальона через увеличительное стекло, что не услышала, как открылась дверь. Я понятия не имела, что мисс Фолтерн тут, пока она не заговорила. «Что это значит?» Она произнесла эти слова медленно, ледяным зловещим тоном. Должно быть, именно так змея обратилась к Еве в райском саду. Со скоростью света я уронила медальон в карман халата и припрятала его в складках носового платка. «Что у тебя там?»
«Ничего, мисс Фолтерн».
«Чепуха. Что это? Дай сюда». Наступил знаменательный миг, момент истины. «Пан или пропал», как говорят триадоры. Или в моем случае момент лжи.
«Пожалуйста, мисс, это мокрота», ответила я, доставая платок из кармана и протягивая ей для проверки, и изобразила на лице выражение замешательства. «Кажется, я сильно простудилась. Для пущего правдоподобия из глубин своего организма я исторгла довольно убедительный кашель и выплюнула воображаемое нечто на платок и снова протянула его ей. Чтобы играть такие игры, требуется определенная доля смелости. Умение блефовать в сочетании с детской невинностью – и я в этом довольно хороша».
«Убери эту гадость!» — с отвращением сказала мисс Фолтерн и резко переменила тему разговора. «Почему у тебя горит свет?»
Я чуть не ляпнула. Мне показалось, что я кашляю кровью и решила посмотреть, но что-то подсказало мне придержать коней. «Я встала пораньше, чтобы написать сочинение о Уильяме Палмере», — ответила я, утирая рот напоследок и показывая на тетрадь и ручку, которые, хвала Господу, лежали на письменном столе. Мисс Фолтерн ничего не сказала, но внимательно на меня посмотрела. На ее рубиновая булавка у горла поднималась и опускалась с гипнотизирующим постоянством. Вдох за вдохом.
«Я не могу спустить это тебе с рук, Флавия», — наконец объявила она, как будто пришла к неожиданному решению. «Ты понимаешь?»
Я кивнула, изображая из себя саму покорность.
«Нам надо поговорить», — продолжила она, — «но не здесь и не сейчас. Утром, сразу после урока гимнастики, ты пойдешь на долгую прогулку. Одна. И поразмыслишь о своем непослушании. Когда я решу, что с тебя довольна, посмотрим, что нам делать дальше».
Гимнастический зал являл собой глубокое гулкое ущелье высотой в несколько этажей. Некогда здесь была часовня с высокими каменными арками, утопленными ниже уровня пола проходами, позолоченными органными трубами и затейливыми гротами. Но сейчас святым и мученикам на витражных окнах оставалось наблюдать только лишь за беспорядочно расставленными спортивными конями, параллельными брусьями, канатами и кольцами на цепях. Все это, на удивление, напоминает комнату пыток в замке, куда нас однажды возили на экскурсию, когда я еще состояла в рядах девочек-скаутов. В синем спортивном купальнике с квадратным вырезом я чувствовала себя еще более замерзшей, голой и нелепой, чем в первый раз. Как будто я деревенская дурочка в спецовке или съежившаяся пешка на чужом шахматном поле. Когда я вошла, раздался пронзительный свисток, и нам начали выкрикивать инструкции. «Левую руку вверх, правую руку вперед и вытянуть». Правую руку вперед, левую вверх, вытянуть, голову прямо, наклонить, голову налево, направо. Честно признаю тот факт, что я чувствую себя крайне неловко в обстановке чрезмерного шума и что мне нет никакого дела до громких указаний. Я пришла к выводу, что если бы мне суждено было стать овцой, я бы родилась с шерстью вместо кожи. Я полезла вверх по деревянной лестнице, тяжело плюхнулась на мат, издала слабый крик боли, моргнула в сторону мисс Паддикомб, учительницы гимнастики, согнула ногу под неудобным углом, будто проверяя, не сломана ли кость, и похромала в свою комнату, чтобы избавиться от клоунского наряда. Разберусь с бумажками попозже. Мне повезло родиться с отличным чувством ориентации на местности, так что даже в ванной или туалете я всегда знаю, где север. Стоя на улице перед Академией мисс Бодикот, я могла бы пойти на север или на юг, но решила отправиться на север, потому что это мое любимое направление. В этой стране находится Северный полюс, который расположен намного ближе к Канаде, чем к Букшоу. Если зайти на север подальше, я знаю, закончатся деревья и начнутся северные медведи. Хотя, с учетом трамваев, стучащих по рельсам в конце квартала, это кажется труднодостижимым. Но вскоре я передумала. Предполагала, что я поразмыслю о своем непослушании, но вместо этого я поймала себя на мысли о том, что среди улиц с одинаковыми домами я вполне могу заблудиться. В конце концов, я нахожусь в незнакомом городе, и более того, в незнакомой стране. Кто знает, какие опасности подстерегают тут новоприбывших. Из дома, в котором окна второго этажа были завешаны простынями и незнакомым флагом, выбежала женщина в вязаной розовой шапочке. «Ты заблудилась?» — спросила она, бросив на меня один единственный взгляд. «Неужели так очевидно, что я здесь чужая?» Я улыбнулась ей. Не стоит раздражать аборигенов. Повернулась на каблуках и пошла в обратном направлении. Не надо слишком утруждать свой мозг, чтобы понять, что лучше бы мне держаться людных улиц. «Иди по трамвайным путям», — подсказал мне инстинкт. Через несколько минут я оказалась снова перед входом в Академию мисс Бодикот, откуда доносился гул голосов. Хорошо быть на улице, и хорошо быть в одиночестве. Я шла на юг, пока не увидела табличку с названием «Данфорд-авеню» и повернула на запад. Удивительный факт, о котором редко говорят. Проведя всю жизнь в деревне с ее проселками, очень трудно идти по тротуару. Не пройдя и мили, я нашла предлог для остановки, зайдя в магазин за бутылочкой имбирного пива. «Твои деньги здесь не годятся», — сказала мне пожилая женщина, стоявшая за прилавком, рассмотрев мой шиллинг и вернув мне его обратно. «Вот что я тебе скажу. Я тебе дам бутылочку холодненького только ради удовольствия послушать, как ты говоришь. У тебя такой милый акцент. Ну-ка, скажи что-нибудь».
«Я вовсе не считаю, что у меня акцент.
Наоборот, акцент у всех остальных».